Тему сегодняшней встречи задал один из братьев, здесь присутствующих.
Я его попросил, на какую тему вы бы хотели, чтобы мы поговорили?
Он так, не стесняясь нисколько, написал несколько вопросов, которые бы мы ему думали, что можно обсудить. Я посмотрел, это программа на год примерно. Вот о чем это говорит? Вот у нас с вами такие проблемы. Вот у нас с вами такие задачи. Мы, как миряне, не случайно имеем определенные проблемы в земной церкви, несмотря на то, что мы окружены пастырями и архипастырями. И вот эта скорбь, вот эта боль заставляет нас самим пытаться искать ответы на многие вопросы. Вот этот самостоятельный поиск, он не всегда бывает успешным. Надо сказать даже наоборот. Чаще всего вот этот поиск, он приносит печальные результаты. И никто бы вообще в нынешние времена не спасался. Никто. Если бы не милость Божья. Если бы не Божья благодать, которая вот любого из нас, кто бы ни пытался идти к Богу.
Вот никак не отвергает. Сам Господь так и обещал нам, всякого идущего ко мне, как там дальше, помните? Не прогоню.
То есть, если бы мы только пытались, если бы мы только хотели, несмотря на все наши неудачи, несмотря на все наши падения, грехи, страсти, рабство, плен, суету вот этой жизни, несмотря ни на что, Господь все равно ждет до последнего. И вот здесь есть серьезная опасность. Вот эти наши времена, когда верующих людей осталось очень мало, несмотря на то, что крещенных очень много. Вот в эти последние времена нужно пытаться задавать самим себе вопрос, глядя, в общем-то, и на окружающих тоже. Мы вот такие, как мы сейчас есть, мы спасаемся? Или мы все-таки изображаем только из себя спасающихся? И вот этот очень серьезный вопрос, он должен заставлять нас задуматься глубоко, глядя по сторонам, глядя на себя, на свои успехи, в кавычках, на множество своих недоумений, падений, духовных неудач, мы должны прийти к серьезному и ответственному выводу. Плохо мы спасаемся. Плохо. Наши ничтожные попытки чаще всего разбиваются. Разбиваются о хитрости, лукавства бесов. А наше собственное нерадение, а наше собственное сердце, которое сделалось за долгие годы нашей жизни камнем. Разбивается о наши нравы, привычки, тот наш образ жизни, в котором мы утвердились за долгие годы, еще до прихода к вере. Вот ту наследственность разбивается порой, которую мы приобрели невольно, нам ее передали, надо сказать. В роду у некоторых людей были праведники, которые так до сих пор и молятся о нас. И это многих людей сегодня приводит в храм. И слава Богу, если такие предки были. Как Господь и обещал, до 1000 родов благословлю тех, кто будет после праведника жить на земле. Но также сказал и о другом, до 3-4 рода накажу детей за грехи отцов. А тот период, 3-4 рода тому назад, нужно вспомнить, что это было. Это очень сложный, очень опасный был период. Там были некоторые исповедниками, но многие были отступниками. Многие потеряли веру, многие побоялись сохранить веру, побоялись гонений, побоялись заключений, притеснений, лишений имущества, тюрьмы, лагерей и прочего. А кое-кто иконы сжигал, кресты с себя снимал и храмы разорял. И это есть. И мы, как потомки тех людей того поколения, несем на себе вот эти следы того отступничества, которое было допущено тогда. Итак, ситуация достаточно сложная в современной земной церкви. Горе еще заключается в том, что опыт христианской жизни, опыт покаяния, опыт борьбы со страстями, опыт аскетики был утрачен не в советское время. Это, к горькому сожалению, было утрачено еще до революции, до тех страшных кровавых потрясений, которые случились. Собственно говоря, Вот эта страшная правда, ее не хотят признавать нынешние руководители церкви, не хотят об этом говорить честно и открыто, потому что оно в какой-то мере подрывает и их авторитет тоже. Практика покаяния была утрачена еще в XIX веке. И последние святые, святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель праведный Иоанн Кронштадтский и другие, целый ряд имен называют исследователи, они говорили об этом. Они предупреждали: одумайся, народ, одумайся. Если не раскаешься, реки крови и слез потекут по всей земле. Так оно и случилось. Долго не заставило себя ждать зло. Господь долго сдерживал это зло. Но поскольку покаяние было утрачено, преемственность передачи вот этого опыта покаяния была разрушена, а что было ожидать? Да, кажется, мощная, могучая Россия, как непотопляемый корабль, который как будто бы ничего вообще не могло угрожать, никакие волны, стихии мира сего разметало в разные стороны. 70-летний вавилонский плен. Вот так некоторые сравнивают. Вот что постигло. Многим сегодня непонятно, зачем Бог попустил? Зачем Господь не запретил быть этому злу? Зачем столько крови? Зачем столько слез? Зачем столько разрушений? Столько разрушенных храмов? Ладно бы храмы, строения, дела рук человеческих. Столько жизней загублено. Коса смерти шла по всему народу. И Господь, как раковые опухоли, вырезал с тела народного все, что чуждо было вере, чуждо было покаянию, чуждо было церкви. Несмотря на эти страшные лютые гонения, все никчемное было отрезано. Вместе с ним частично пострадало и то, что стоило уважения с точки зрения веры, то, что стоило подражания. И оно достигло святости. Та малая часть народа, пастырей, архипастырей, которые имели крепкую веру и не соблазнились на эти самые гонения и не отступили. Но большая эта часть отступила. Вдруг целый огромный народ принял совершенно противоположную идеологию. Идеологию безбожия, неверия. Как такое могло случиться? Хотя накануне, вот-вот, совсем недавно, весь этот самый народ, особенно в великие посты, шел в храмы, сжигались тонны свечей, были огромные очереди на исповедь, потому что исповедовались очень редко, некоторые один раз в год, кто-то 2, 3, 4 раза по постам, также точно редко причащались. Все были крещены, ну, кроме иноверцев. Все носили кресты. В каждом доме в красном углу стояли иконы. Что же случилось? Неверие, мертвая вера, холодная вера, она без покаяния такое делается. Она формально вроде бы есть, и человек знает какие-то понятия, но довольствуется чисто внешним, обрядовым, ритуальным. И так вера не входит вглубь души, вера не задевает сердце человека. Перерождение не происходит. Господь долго смотрел на свой народ. Господь долго терпел и долго ждал изменения. Было только хуже и хуже. Наконец наступил предел, или точнее сказать, беспредел, который навлек вот эту страшную кару, справедливую, давно уже выпрошенную и отлагаемую, десятилетиями отлагаемую Богом. Один Бог в жалости и сострадании смотрит на наши вот эти вот немощные потуги, искривления веры, забвения, покаяния. Один Бог знает, что впереди ждет такой народ, какое страшное испытание, и желает исправления этого народа, а его нет. И как правильно говорят в народе, рыба с головы гниет. И вот церковь, как тело Христово, народ весь, он не сам по себе ведь стал безбожным. Началось все с пастырей и с архипастырей. Вот в чем трагедия. И когда голова церкви забывает о покаянии, о самом главном, что принес Господь Иисус Христос, за что Он может дать прощение благодаря своей искупительной великой жертве, мы этого-то главного и не делаем, и не стали делать, потому что не стали понимать, что это такое, как это делается. И сейчас, после 70-летнего плена, когда церковь получила свободу, мы что-то еще слышим о покаянии. Иногда даже говорят слово «покаяние», употребляют его в проповедях. Но уже редко. Оно стало немодно. И самое страшное, редко где объясняют, что это такое, а как оно делается. Тем не менее, души некоторых еще современных христиан, которые приходят в храмы, хотя в храмы приходит такое мизерное число от общего числа крещенных, регулярно имеется в виду, приходит, и чего-то желает здесь, кроме внешней обрядовой стороны, даже те, кто приходят, они пытаются искать, а порой бьются, как рыба об лед. Четких ясных советов не получают, четкого руководства не видят, иногда советы видят отрицательные, ошибочные, и только отчаиваются и отчаиваются, многие уходят. А некоторые, продолжая цепляться за веру, за церковь, пытаются искать ответ. Эти ответы порой находят в творениях святых отцов годами, находясь в поиске решения одного какого-то своего вопроса. Итак, если посмотреть на стадо, которое мы с вами сегодня себя составляем, что мы представляем? Овцы в болезнях, с переломанными ногами, в острых зубах хищников, волков, запутавшиеся в дебрях своих страстей, проваливающиеся в пропасти своих смертных грехов. Горькая картина, страшное зрелище. Если бы только у нас хватило мужества сравнить наше состояние с тем, о чем говорили учителя церкви, с тем, что написано в евангельских заповедях, с тем, что, например, чему учит святитель Игнатий Брянчанинов, один из последних святых, который оставил нам свои творения для того, чтобы мы, если еще пожелаем, вот мы, вот эти последние христиане, могли бы хоть что-то узнать о пути спасения, о покаянии, как оно делается, с чего оно начинается, каковы первые признаки правильного покаяния, как вообще достигается спасение. Итак, обстановка крайне сложная с точки зрения духовной. Есть люди, которые не удовлетворены своим состоянием. Есть люди, которые, кажется, как будто бы чего-то добиваются, а потом вдруг снова падают. И во время этих падений впадают в печаль и почти в отчаяние. Так некоторые говорят, то порой душа светится, аж прямо, ну чуть ли не свет из нее идет. И хочется этим светом что сделать? У кого светится? А что хочется сделать этим светом? О, вот точно. Ну, смотрите, я не вру. Я наслушался этого всего от многих других людей, которые делятся своими впечатлениями веры. Хочется поделиться этим светом со всеми, которые этого света чего? Не имеют еще. Они в потемках еще. Темные люди. Я засветился. Пойду подожгу кого-нибудь. Пошел, поподжигал кого-нибудь, одно, второго, третьего. Потом, что со мной случилось? Опустошение какое-то. Внутри холод, мрак, ближних терпеть не могу. Чего же других-то любил, ходил всех, всех обнять был готов, всем готов был вдохнуть веру в их мертвую душу, я же ожил. А потом вдруг умер сам. Ну что у меня за источник жизни такой? Что это? Что за источник жизни? Господь же сказал, что реки воды живой потекут из такого сердца. И там конца не будет этому источнику. Так Господь говорил, да? Из меня что потекло тогда? Как из лимона, который уже весь выжили, но еще надавили там как-то изо всех сил, ну каплю выдавили. Но ведь это лимон, кислая капля, она взбодрить-то может на некоторое время, но сладости никакой она не даст. Поэтому напрасно мы светимся и думаем, что это свет. Господь про нас точно совершенно говорит, если свет, который в вас, это тьма, то дальше что? Какова же тогда вообще-то тьма? Об аде узнаем? Об аде узнаем? Вот там тьма настоящая. Если бы мы знали эту тень, этот мрак, этот жуткий холод, когда горит какой-то огонь, неведомый для нас, который не дает никакого света и не дает никакого тепла. Всегда холод, мрак, но он жжет, дает боль. Боль нестерпимую, боль невыносимую, которую ничем нельзя покрыть, и никак от нее нельзя избавиться. И плюс к этому всему, там нет времени. Там нет такого времени, как на земле. Как бы ни было нам здесь плохо, мы здесь ждем чего? Что может быть завтра или ну когда-нибудь что-нибудь изменится, правда ведь? И мы живем вот этой наивной земной надеждой. Ах, вот, ну как-нибудь потерплю, пройдем, пробьемся, прорвемся. Может быть, потом будет лучше. На земле так, да. Отцы сказали, по крайней мере, если уж ничего не меняется в жизни, то все земные страдания, какие вот бывают наваливаются на человека, они заканчиваются когда? В момент смерти человека. Земные страдания заканчиваются. Но начинаются вечные. Если бы мы хотя бы доверяли тому, что говорят святые, что самое страшное здесь на земле мука, пытка, ужасная, насильственная пытка. Они говорят, это всего лишь тень адских мук. Сравнить-то, говорит, ни с чем нельзя здесь на земле. Так это ужасно. Итак, если мы хоть сколько-то будем читать творения святых отцов и хоть малость научимся им доверять, то мы придем к страшному выводу. Нам надо переживать о том, куда мы попадем после этой земной жизни. Не эта земная жизнь, оказывается, является целью. Она не самоцель. Она всего лишь что? Средство. Средство или этап подготовки к вечности. А вот вопрос главный, а какая будет эта вечность для меня? А там два варианта, как отцы говорят. И после смерти ничего не меняется. Почему? Потому что покаяние действует здесь на земле. Потому что здесь еще вера может быть. Покаяние без веры, оно не может быть. А после смерти вера заканчивается. Там не во что верить. Там открывается немедленное знание. Знание всего того, о чем я слышал здесь на земле. Во что мог верить, мог не верить. Поверил? Буду использовать это. В своей жизни буду пытаться меняться. Не поверил, живу как жил, по своим понятиям, совсем не думая о конце, совсем не размышляя о том, а что будет после этого конца. Ад как бы что-то отдаленное, такое отвлеченное, абстрактное, никак не задевающее душу, никак. Ну да, ад, ну что, да, конечно, плохо, но на земле же лучше. А земная жизнь, суета и заботы все время отвлекают, мешают задуматься. Поэтому отцы и древние отцы советовали, святитель Игнатий воспринимает этот совет и передает нам, транслирует его. У отцов всегда было правило, очень важное правило, каждый день заниматься памятью о смерти, каждый день стараться напоминать себе о том, умрешь, а потом суд. А как Господь будет судить-то нас? Тоже себе напоминать. Есть законы, которые нам нынче известны. По этим законам будет судить нас Бог. Известны нам эти законы? Нет, мы по простоте говорим, а мы же не знаем. Многие говорят, да я вообще не знаю, будет, не будет суд, есть, нет, ад. Ну, тогда надо уже за этого человека продолжить, но вы тогда, в общем-то, и не верите, что есть Бог. Да, говорит, сомневаюсь, по-честному сказать. Но раз так, никак не подействует знание об аде на такого человека, и он не боится грешить, и каяться ему нет причины. В рай он не собирается. А если есть рай, то мы, конечно, туда. Мы говорим, мы же оптимисты. Потому что мы привыкли делать себе хорошо. Мы любим то, когда нам что-то тут на земле приятно, доставляет удовольствие. Мы думаем, что и в вечности мы обязательно то же самое будем иметь. Но как же иначе? Мы же старались жить хорошо. Мы страшного зла не совершали, мы говорим. Войну не развязывали, маньяками не были, банки не грабили. Какие еще злодеи бывают в мире? Серийные убийцы какие-нибудь, еще кто-нибудь? Нет, мы говорим не такие. Значит, мы какие? Значит, мы хорошие. В сравнении с самым плохим злом мы нормальные люди. А в сравнении с Евангелием? А другой критерий, если поставим себе, какие мы? А мы никчемные вообще. А мы говорим, да не вижу я этой никчемности в себе. И правду говорим. Мы никчемность эту в себе не видим. Почему? Потому что мы не можем сравнить себя с Евангелием. Еще вопрос. Почему не можем сравнить себя с Евангелием? Признайтесь. Мы не знаем Евангелия. Как ужасно. Мы не знаем евангельские заповеди. Мы читаем Евангелие годами, слышим в храме его, сами порой читаем, заповеди там не видим. Бес ослепил наш ум. Мы не знаем тот закон, по которому нужно жить. Тогда как мы живем? Случайно, может быть, как-то часть какой-то заповеди выполним, которая соответствует той культуре и уровню нравственности, в которой мы сами живем. Но есть же воспитанные люди, приличные люди, есть люди, которые никогда не напивались пьяными вдребезги, никогда не дрались, никогда не блудили, никогда ничего не воровали. Что-то я заговорился, по-моему, уже слишком. То есть таких людей очень мало, очень мало. Потому что если строго смотреть, то даже вы по этим критериям мы себя уже должны осудить честно. Один из великих святых подвижников говорит так. Я, говорит, никогда не блудил, но я не девственник. Понимаете смысл этих слов? Я не девственник, говорит, хотя я никогда не блудил. Вот самооценка святых. Другой говорит, я не вор, да, по-крупному я не воровал. По мелочам, сколько я брал всего, что мне не принадлежало. Так если вспомнить всю прошлую жизнь, что-нибудь да где-нибудь приобрели вот таким путем. И так это же все камни. Камни на нашу телегу. Потом, как эта телега? То ли у ней будут крылья, и она вознесет нас на небо, то ли эти камни утянут нас на дно. Камни? Надо посмотреть, есть ли там эти камни. Вот такой дневник кающегося, которым мы пользуемся уже много лет, он открывает многим глаза на свою жизнь, заставляет задуматься, заставляет злиться, ругаться, порой отчаиваться, порой выбрасывать его в сторону. А некоторые так обиделись, что даже говорят, что это вообще вреднейшая книга, вреднейший документ. Он подлежит немедленному уничтожению, лучше всего сжиганию. Вот это реальные оценки. Я передаю слова, которые звучали в адрес раньше уже. Так вот. Вот она правда о покаянии. Покаяние чуждо стало для нашей современной земной церкви. Чуждо. Оно нам как бы стало совершенно неродным, совершенно чужим. Вот так мы живем, современные христиане. При этом что-то мы все-таки слышали о спасении, что-то все-таки знаем о суде Божьем, чего-то как-то размышляем иногда о том, что все-таки вроде бы ад еще не отменяли. Итак, нужно сделать для себя серьезные выводы для того, чтобы изменить свое состояние здесь, на земле, пока еще есть время, пока еще есть возможность. Итак, вот в этой всей тяжелейшей нашей работе, в этой всей борьбе, можно сказать, или точнее сказать, войне, многие из нас впадают в крайности. И очень трудно найти ту золотую середину, тот царский путь, серединный путь, о котором говорили отцы. Потому что, пытаясь выйти на путь спасения, найти его, а он же путь какой? Узкий, тесный и скорбный, да? Входите тесными вратами, да? Еще как Господь говорит, и многие поищут, но... Помните? И многие поищут войти вот в эти узкие врата, но...
Не
возмогут, да. Посмотрите, как страшно. То есть даже тогда, когда мы будем пытаться их искать, когда наконец узнаем об этом, услышим, проявим определенную заботу, тревогу, это проблемой будет для нас. Возможно найти их вообще очень сложно. Потому что нас тот самый лукавый, который приставлен к нам от самого зачатия, а то еще и не один, он то налево будет уводить, то направо от этих узких врат. А там вокруг... По разным сторонам. И слева широкие врата, и справа широкие врата. Итак, если мы широким путем пойдем, то в погибель. А тесные врата найти даже не знаем как и где. Вот так мы, современные христиане, и бьемся. Так вот, тема вот в этой части как-то она была сформулирована, потому что задана и спрошена. Какие же все-таки крайности бывают у нас? Как так сделать, чтобы... вот этих крайностей избежать. Как определить ту самую середину, чтобы это был действительно путь спасения? Если уж мы хотим спасаться и пытаемся идти этим путем, как-то найти его, что ли, нащупать этот самый путь. Итак, если мы будем общими формулировками говорить, то мы сейчас можем привести хотя бы несколько примеров уклонения как в правую сторону, так и в левую сторону. Уклонение в правильную, в правую сторону, это называется ревность не по разуму. Апостол так говорит. Ревнуют, говорит, есть такие ревнивые, но не по разуму ревнуют. И вот эта чрезмерная наша ревность, как бы плюс, положительная сторона, кажется. То есть это то, те дела христианские, те подвиги, так будем говорить, на которые нас влечет наше сознание, порой наше сердце, зараженное страстями. То, о чем мы прочитаем в книгах, в творениях святых отцов, мы выискиваем оттуда эти крупицы христианского пути и пытаемся их применять на себе. Но здесь же злой дух так разжигает в нас наше сердце, которое еще подвержено действию страстей, что мы легко уклоняемся вправо, вот в этот плюс, который есть не по разуму, ложная положительность такая. Есть другой вариант. Некоторые христиане говорят, чего напрягаться? Ну, зачем изображать из себя древних подвижников? Ну, какие мы святые? Сейчас времена не те. Сейчас уже можно спастись только за то, что мы сегодня в храм ходим, свечи ставим, посты пытаемся соблюдать, правила как-то хотя бы иногда читаем. Уже за это нас Господь должен спасти. То есть в левой стороне, в этом минусе, вообще отменяется евангельский закон. Вообще отменяется аскетика. Вообще учение о страстях задвигается в сторону. И нам говорят, не надо касаться, а это только древние могли. Мы современные, сейчас по-другому должны спасаться. Так, открывают творение святых отцов, говорят, вот древние отцы сказали, будут спасаться последние христиане как? Терпеливым несением скорби, да? Так, ну давайте разбираться. Если так все просто, как вот мы понимаем, как оно слышится, ну зачем действительно тогда заповеди, зачем Евангелие, зачем аскетика, зачем борьба со страстями? Расшифровываем это выражение, чтобы понимать его глубже. Скорби – это что? Что у нас вызывает скорбь? То, что нам не нравится, так? То есть моя воля противится тому, что случается со мной в жизни. Своя воля на чем основана? Давайте дальше расшифровывать. На страстях. Как же я определю, моя воля, вот эта, которая сейчас во мне проявляется, она правильная или неправильная? Эта воля моя соответствует Евангелию или противоречит Евангелию? И вот все мы разводим руками, говорим, так мы же не понимаем глубины этой фразы. Глубины, каково значение? Древние отцы говорили о том, что мы не сможем совершать таких подвигов, как они совершали. Спать на голой земле, почти ничего не есть, почти не пить ничего, почти не спать, молиться день и ночь, лишиться всего имущества, вообще всего имения, раздать его вообще нищим. Уйти от мира в леса, в какие-нибудь пещеры и прочее. Какие подвиги совершали святые? А вот все подвиги, которые описаны в житиях святых, они вот так и сказали нам. Вот это последним христианам, ну то есть нам, будет несвойственно. Мы таким путем спасаться не сможем. От нас этого не добиться. Нам этого не достичь. И не нужно ставить себе такую задачу. Вот смысл того, что сказали святые. Но святые не отменили Евангелие, не отменили заповеди, не отменили аскетику, не отменили страсти, учение о страстях, не отменили учение о смертных грехах, учение о таинствах. Ничего святые не отменяли, потому что они прекрасно знали, что только при содействии благодати можно спасаться, а благодать принять просто так – это не магазин, в который пришел, заплатил, взял и съел мое. Церковь не магазин, благодать не товар, тело и кровь Христа не продается. Итак, терпеливым несением скорби – это значит без подвигов, но скорби, которые будут рождаться из-за противоречия моей воле тем обстоятельствам, которые складываются в жизни, а противоречат мои страсти, потому что моя воля основана на страстях, потому что все мои желания исходят из страстей. Вот и все. И это выражение нам с вами нисколько не облегчает наши попытки, нисколько не уводит нас от этого узкого пути. Наоборот, опять призывает сюда на этот узкий путь, лишь с одной корректировкой, что таких подвигов, как отцы совершали, мы не сможем сделать. Но спасение для нас не исключено. Не исключено. Мы можем спасаться, но помня о том пути, который заповедал Господь. Входите тесными вратами, идите узким путем. Широким путем все равно нельзя идти. И в широкие врата, если войдем, все равно в ад попадем. Итак, еще вспомним одно выражение. Деяния апостольские, 15 глава, 29 стих. Это тоже нас как будто бы убеждает, что не надо напрягаться, что сейчас времена не те. Вот апостолы, когда язычники стали приходить ко Христу, они думали, как же им спасаться? Они же ветхозаветный закон не знали, не соблюдали. Они же язычники. Какие же требования предъявить к язычникам? Может быть, мы говорим, эти требования к нам тоже подойдут. Давайте на них ориентироваться хотя бы. Если 2000 лет назад язычникам апостолы разрешили выполнять всего вот такие правила вместо всего Евангелия, может быть, и нам это тоже можно. Смотрите, какое выражение привлекательное для нас, для современных лентяев. Они советуют апостолы язычникам, пришедшим ко Христу, принявшим крещение, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда. Сложные критерии. Для некоторых даже это сложно. Но вообще-то вот для нас, современных христиан, которые уже что-то в себе нашли, что-то поправили, сложные требования или нет? Идоложертвенное мы нигде с вами не видим, рядом с капищем вроде нет, никто нам в рот не толкает, не пихает это все. Так, кровь. Ну, если знаем, что нельзя кровь животных употреблять, ну, будем уклоняться от этого. Хотя некоторые любят, говорят, это очень трудно отказаться. Ну, запрет, смертный грех. Надо уклоняться. Удавленину, так ее есть, а неприятно, но тоже можно избежать. И блуд. Молчим? Молчим. Здесь попадает в некоторых случаях в точку. Уже вот этот критерий для многих из нас бывает недостижим, потому что здесь требуется знание страстей, знание законов аскетики, знание правил борьбы с этими страстями. И борьба здесь бывает страшная и лютая. И люди, страдающие этой страстью, они не могут победить ее годами. Вот даже здесь начать, скажем, борьбу, если все остальное можно одним решением раз и не делать, то вот здесь уже для многих людей серьезнейшая проблема. Но если бы только в этом было дело. Апостолы продолжили эту фразу. Они не остановились на этих словах. То, чем мы обычно ограничиваемся и говорим, что вот так мы, как язычники нынешние. Мы же из советского периода. Конечно. Мы жили там как в советское время? Что верующими были? Большинство людей жили как язычники. Мы говорим, так вот мы к вере сейчас приходим. С нас и требования должны быть, как с язычников, к нам. Ну вот давайте дальше посмотрим, что еще апостолы язычникам-то рекомендовали. И не делать другим того, чего себе не хотите. Такая скромная маленькая добавка. Давайте ее тоже расшифруем, давайте ее тоже разберем. Это так пустые слова или они что-то значат? Вот мы не хотим, чтобы у нас брали наше. Мы не хотим, чтобы нас судили. Мы не хотим, чтобы на нас клеветали. Мы не хотим, чтобы с нами кто-то ругался. Мы не хотим, чтобы нам платили низкую зарплату. Мы не хотим, чтобы чего-то нашего лишались мы, родных, близких, здоровья, там, счастья в жизни и так далее. Да мы много, кажется, чего не хотим. И по отношению к жизни, и по отношению к материальному миру, и по отношению к ближним, и к домашним, и к обществу. Так если мы посмотрим на свою свободную волю, она много чего не хочет. И она, наоборот, хочет всегда себе чего? Неприятного мы отвращаемся, а к чему тянемся обычно? К приятному. Так вот, если уж так честными быть до конца, ну, как вот говорит апостол, ну, если мы хотим от ближних иметь то, что нам приятно, значит, мы им что должны делать? Вот это приятное делать. То есть не судить их, не осуждать. Не злиться, не раздражаться, злое слово не говорить, не клеветать, не обзывать, не брать ничего чужого у них. Если потребуется, помогать, если нужно чем-то жертвовать ради них. своим вниманием, своим временем, своим здоровьем, если нужно, материальными средствами, там еще чем-то. Короче говоря, если мы сейчас разовьем с вами этот вопрос, то мы к чему с вами придем? Что надо соблюдать-то? Евангелие. То есть апостолы язычникам не определили только четыре каких-то отвлеченных фактора, грубейших. Они определили им и дальнейшую нравственную жизнь, к которой они должны постепенно приближаться, не делая другим того, чего они не хотят, чтобы кто-то делал им. Итак, в этом смысле апостолы призвали их к постепенному обучению, к постепенной борьбе, к постепенному совершенствованию. И это нас не оправдало. Посмотрите. Ну так мы говорим, ну, немощные мы совсем, здоровья нет, сил нет, опыта нет, пастыри не учат, ну что делать? Больные, вот говорим, вот совсем больные. И тут нам с вами тоже помощь пришла. Свидетель Игнатий Брянчанинов имел больное тело. С юных лет не был физически крепким. А когда заканчивал инженерное училище, хотел в монашество пойти, его не отпустили. Он послушался, поехал по распределению на работы на инженерное. И там заболел. И валялся без сил. Товарищи выполняли за него работу до тех пор, пока уже невозможно было скрывать от начальства. Наконец доложили. Списали. Пошел в монастырь. Заболел. Те жесткие послушания и подвиги, которые там назначали другим, не мог понести. И так Господь его вел особым путем. Для чего? Для того, чтобы нам, последним, худородным, немощным, с больными телами, после операции, с хроническими болезнями, чтобы нам был такой наставник, в книгах, по крайней мере, в его творениях, который бы знал, как спасаться, когда подвиги телесные делать невозможно. Зато возможно делать какие подвиги? О чем он писал больше? Знаете? Ну какие? Телесные не мог, сам делать не мог. Тогда какие нужно подвиги совершать? Внутренние подвиги. Внутренние подвиги. Вот так. Внутренняя борьба. И вот это у него как раз описано удивительно, четко и понятно. Так что современным умом и то можно что-то понять. Даже если мы не знаем тонкости этой борьбы, и никто на деле нам не может это показать. Вот как. И свидетель Игнатий объясняет этот процесс. Он говорит, что телесные подвиги, которые были свойственны древним, они для нас современных более опасны, чем полезны. Потому что от них рождается что? Самомнение, которое приводит к чему? Самому страшному? К прелести. К прелести, тщеславие, а потом и прелесть. Вот так. А мы с вами, находясь на первом этапе нашей веры, прочитав из творений святых отцов, эти так спасались, эти так, эти этого себя лишили, эти так только кушали, эти только столько спали, эти ходили только в ремках, эти всего лишились, эти никогда у врачей не лечились. И мы раз, быстренько начинаем копировать этот подвиг. А потом же нам как? В житиях святых показывается, вот он от всего отрекся, потом мне показывается длительность и ужасность вот этого пути, который длится сколько лет? Несколько десятков лет, 30, у некоторых, у кого 40. А потом нам сразу показывается, вот он вышел в мир проповедовать и совершать чудеса. Ходил по воде, исцелял болезни, оживлял мертвецов. А 30-40 лет куда девались? Они нам там не описаны. Поэтому по житиям святых спасаться невозможно. А заразившись подвигами святых, начинаем им подражать, думая, что достигнуть? Такой же точно благодати, которую достигли кто? Они. Ну что, смеяться будем теперь или плакать о себе? Плакать. Плакать. Потому что мы никаких не 30-40 лет подвязаемся. Мы вчера пришли, порог храма переступили. Евангелие еще не читали. Ну, мы читали, конечно, его, но мы не понимаем, что там написано. Потому что мы толкование еще не изучили, не исследовали как надо. Еще заповеди там не видим. И тут же у нас бес загоняет нам в ум вот эту мысль. Давай, давай. Вот именно в таком телесном внешнем подвиге, в таком самоотречении ты как раз и достигнешь того, чего достигали они. Итак, в страстях находясь, смертные грехи свои еще не зная, срам сказать, веру еще не изучив, ереси в сознании своем нося, мы дерзаем понуждать себя на внешние подвиги более телесного содержания и от этого подпитываем только лишь свою гордость, не зная тонкого механизма действия страстей внутри нашего сердца. Вот где капкан. Ну как нам спасаться-то с вами? Ну кто нам скажет простодыром, что ты не туда пошел? Это плюс. Но туда, в сторону. Слева болото непроходимое, справа минное поле. Налево ушел, утонул. В грехи, в страсти. Это не родение. Нерадивые христиане, которые говорят, да времена не те. Пост, ну, не обязательно себе назначать строгий такой пост. Ну, отступление же можно сделать? Ну, конечно, можно. По теории можно. Ну, вот праздник у нас в пост. Ну, вот день рождения. Ну, вот товарищи пригласили. Ну, вот государственный праздник какой-нибудь случился. Ну, что теперь? Сидеть за столом и что не сделать? Нет опыта, да? Не выпить, что ли? Ну, не выпить, что ли? Ну, как? Ну, гости пришли. Или в гости кто-то позвал. Ну, что там сидеть, с кислой рожей, что ли? Ну, обидятся же люди. Пришел, все, давай, ешь, пей, веселись. Как все, пей, душа, веселись, да? Как это в Евангелии там про богача, помните? Кто знает. А вдруг на утро истяжут душу-то? На утро, в эту же ночь. Господь же предупредил. Я хоть и не тот богач, но что-то забыл о посте, забыл о покаянии. Все свои предыдущие труды, несколько дней же постился, растоптал, грязью перемазал. А ничего, говорит, потом наверстаем. А после такого сбоя, когда попили, поели, песни попели, анекдотов порассказывали, друг друга посмешили, еще что мы обычно делаем за столом? Ну-ка, как, кто подскажет? Поосуждали всех подряд. Ну что ж вы, неопытные, что ли? Поосуждали всех подряд от души. Ну как не рассказать про эту тещу, например? Или мужики собрались, как про жену свою не сказать, которая вот то-то, то-то там, вот так-то, так-то. Ну, терпения никакого нет. Да и как не поделиться своими проблемами о начальстве, о властях мира сего, о заграничных властях, которые то-то и то-то вот сейчас такое делают. И ведь с осуждением обязательно это хочется сделать. А как же их не осуждать, мы говорим, они такое творят. В результате мы наговорились о политике, об иностранных там всяких разведках и прочих-прочих там. И для нас это явилось простым грехом осуждения. На другой день встаем делать, вечером мы, конечно, молитвенное правило делать не будем, да? Ну, наелись, напились, ну, устали. Ну, на подушке что-нибудь поропщим там немножко. Утром встанем молитвенное правило делать, что получится? Честные люди признаются. В голове бардак, мысль не держится, молитвы не понимаю. Один уже опытный христианин, не буду называть его должности, чтобы нечаянно тут вот так не опорочить, говорит, хульные помыслы прут с утра, хульные помыслы. Говорит, так позорно, так стыдно. И что делать, говорит, не знаю, я головой трясу, говорит, они не вылетают. Я побегаю из угла в угол, они не уходят. Вы не знаете, говорит, почему хульные помыслы прут? Я говорю, слышал от некоторых, бывало. На всякий случай так спрашиваю, а вы в интернете не засиживаетесь? А, бывает, да, бывает. А что смотрите? А покаяние что-нибудь, толкование на Евангелие, жития святых читаете? Не, это у меня, говорит, книги на полке стоят. Стоят. А в интернете я все про политику. Это же надо знать, что в мире творится. И вот наелся политики с вечера, всех вот так и так там назвал, ну так там же много врагов-то в мире. А утром хульные помыслы одолевают. Вот так, расплата немедленная. Ну как после этого покаяние-то приживется к нам? Другой говорит, я кино смотрел. Патриотический фильм про войну. Современный фильм про войну умудряется тоже смешивать с разными картинами, которые почему-то обязательно вот связаны со страстями. Насмотрелся патриотических фильмов. Во время молитвенного правила что было? Кино досматривал. со всеми героями там примирялся, как бы я это сделал, он бы там сделал, вот так бы сказать. Я говорю, так вы же живете жизнью этих актеров. Да, по-честному, да. Заразился жизнью этих актеров. И играет в кино свою роль. Пока правила, да как читать? Даже правила читать невозможно. Жить творение святых отцов, сядет человек читать, а в голове кино. Итак, вот эти крайности налево мы дозволяем себе, с огнем играя. Мы рискуем потерять даже тот ничтожный мизер, который мы порой собираем годами. Телевизор вообще это убийца покаяния. А сейчас интернет, компьютер, простая болтовня с другими людьми по телефону или вживую. Это все убийцы покаяния. Потому что это относится к страсти. К страсти какой? Уныние. Уныние – это ничего не делание для спасения. Если я в данную минуту для спасения ничего не делаю, я пребываю в страсти уныния. А отцы сказали, вообще в прелести пребываешь. Почему? Да потому что льстишь себе самообманом, что ты уже спасен, что тебе ничего больше не надо, и ты вполне можешь вот это сейчас сделать, и никакого вреда тебе будь-то бы не будет. Но будем честны сами к себе. Если мы отравы выпили, стакан, ну что после этого будет? Но если отрава очень сильная, то смерть. Если не очень сильная отрава, то болеть будем сильно, болеть. Так духовная отрава, она же так же действует на душу. Были какие-то признаки дыхания, оживления, пульс какой-то появился. Хлоп, поставили бесы, человеку укол, яд какой-нибудь, снова убили. Ну так и наша жизнь с вами. Вот это вот в минус, свободный уход в минус, нерадение вот это, нерадение, лень, жаление себя. И в посте, и в болтовне, и в телевизоре, и кино посмотреть. Да вообще скучно жить. Да что-нибудь приготовить повкусней. Да хотя бы выпить для утешения. Календарь же разрешает, правда ведь? В календаре гроздь нарисована винная, виноградная. Ну да, кому-то можно. Кому-то можно. Кого это уже не ломает. А про вино кто-то что-то сказал тоже, помните? Что-то там в вине еще находится такое. Ну, вспоминайте. В вине блуд. Апостол сказал. Страшные слова. В вине блуд. Итак, оно разрешено. Но тем, кто не заражается вот этим всем. А если мы больны, зачем нам себя еще подрезать-то себе сухожилие? И так ходить не умеем еще. Итак, вот мы с вами так немощны, что нас то влево, то вправо. То влево, то вправо. И бес кидает туда-сюда, из стороны в сторону. Причем он же такой советчик уникальный. Он как друг же себя показывает. Если видит, что мы левые советы начинаем уже отвергать, он говорит, ага, тогда ему будут советовать правые. Переобувается быстренько и становится благочестивым подвижником, советчиком. Начинает советовать ревность не по разуму. Тогда возьмем поститься, вот так. Исхудаем все, как доска. Ноги не держат, голова не работает. Молиться сил нет, читать не можем. Надо домашним служить, а у нас сон, слабость. А если работа еще тяжелая у человека, ну куда с таким строгим постом? Христиане современные два раза в день пытаются есть, некоторые один раз в день. По-монашески хотят жить. Некоторые прекращают в семье всякие телесные отношения. Прежде времени, когда вторая половина еще совершенно не готова к этому. Некоторые до такой степени выключают и пресекают любые домашние отношения, что говорят, отстаньте от меня, я ушел читать, не трогайте, все, вы мне все надоели. Детей кто будет воспитывать? Зачем мы их нарожали? Мы перед Богом тоже за них будем отвечать. Доставали, доставали такого подвижника в семье, говорит, все, ухожу в монастырь, я вас больше терпеть не могу. Вы меня измучили, вы мне спасаться мешаете, вы у меня как хомут на шее, камни. Хорошо говорим? Семья – это крест. С креста бежать? Нельзя. Убежим с одного креста, какой крест себе приобретем? Другой. И в новом кресте будет еще больше тяжестей. Почему? К тем грехам, которые у нас уже были, и за которые вот этот крест тяжелый нам был дан, мы еще один тяжкий грех приобретаем. То, что с этого креста сбежали. И новый крест должен быть тяжелее. Если мы этот не несли, плакали, падали, а как мы новый понесем, более тяжелый? А фантазии у нас. Там все, там мира нет, там семьи нет, там никто не отвлекает, там ходи, молись, читай только и все. Да где в монастыре молились и читали только и всего? Приходят трудники, И им заставляют вон камни таскать. А братья тут говорили, они поехали на Афон, думали там спастись за месяц. Отпуска взяли, молитве думали внутренней там научиться. Ну как, это же школа благочестия, Афон. Тут же нам ничего этого не дают. И такие, знаете, окрыленные, воодушевленные приехали на Афон. Знакомые там провели их куда надо. Самые такие, знаете, места, где самые тайные там подвижники живут. Как вы думаете, их пустили туда, к этим подвижникам? Нет. Жесткий барьер. С болванами разговаривать не о чем. У этих подвижников есть помощники, и они говорят, ну что, спасаться приехали? Говорят, да. Хорошо, говорят. Вот там камни лежат у реки. Вы их вот сюда носите. Вот тут будем строить скоро. Хорошо. Одежда в какой приехали, в такой приехали. Рабочую одежду не выдали почему-то. Варежки тоже не дали. Пошли камни таскать. Таскают, таскают до обеда. Но снизу камни от реки таскать на гору. Там стройка будет. Таскали, таскали камни. Обед пришел. Позвали на обед, покормили. Думают, ну сейчас-то нам будут урок преподавать внутренние молитвы. Пообедали, говорят, ну, аминь, все, давайте дальше. Пошли дальше, поверить себе не могут. Первый же день еще энтузиазм, горячка такая. До вечера дотаскали камни. Уже это, устают там. Трудно уже, все это там, это болит, ноги сбили. Поужинали. Думают, ну сейчас-то точно нам будут читать что-нибудь такое спасительное. Или со старцем дойдут побеседовать. После ужина говорят, ну, камней еще мало, давайте. Они опять давай камни таскать. Три дня потаскали камни, три дня, и зароптали. Зароптали, понять ничего не могут. Когда учить-то будут? Когда будут обучать тонкостям монашеской жизни? Когда будут обучать духовным подвигам, внутренней молитве? А никто и не собирался. Какова правда? Весь месяц камни протаскали и уехали домой. И только один сказал, слушайте, мне полегчало, говорит. Мне полегчало. Понять не могу, говорит, как подействовало. Наверное, старцы за нас молились. Полегчало, положительно. Один приехал с положительным результатом. Прошло две недели. Ну, дальше продолжите. Растворился положительный результат. Растворился. То есть человек, когда он таскал камни, и кровь от головы дурная немножко отхлынула в мышцы, и он мышцами только работал, думать ни о чем не надо. Работает зари до зари, здоровье у него нормальное было, еще крепкое. Он не болел, не страдал, как другие. А домой приехал, вся та же жизнь. Так а как жить в этой жизни, от которой он сбежал? Сбежал на Афон, думал там как-то научиться спасению. А там не задержали, там не пригласили. Потому что они уехали, там другая бригада таких же приехала. Тоже спасаться. Им тоже камни дали таскать. Вот за месяц не спасаются, даже на Афоне. Трудиться надо постоянно, дома, каждый день. Вот оказывается, где спасение. Они говорят, так мы и хотели узнать, как спасаться. Но кто же разве монахи научат нас, мирян, как спасаться в миру? У них нет жизни, жизненного опыта в семьях. Они туда и жен-то на Афон, знаете что, не пущают вообще. Вообще. Они и думать об этом даже не хотят. Ну, а тут люди все семейные поехали. Хотели научиться благочестию спасения семье. Вот так, братья и сестры. Мы с вами до такой степени сейчас обделенные, куда бы ни пошли, чего-то нигде нам никто не говорит. Вот как здесь в миру жить и спасаться? Ну как? Итак, поскольку наука утрачена, преемственность передачи покаяния аскетического опыта утеряна еще в XIX веке, о чем прямо откровенно писал святитель Игнатий, прямо, в его трудах, особенно в письмах, все это совершенно четко звучит. Ну, а нам сейчас еще прошло 150, 160, 170 лет с того времени. И по-другому спасаться нельзя, такова страшная правда. Значит, путь спасения был один, назначенный Христом, он и остается. Только забыли, как по нему идти и где его искать. Итак, нам с вами, хотим мы не хотим, но надо возвращаться туда, к учению святых отцов. трудам учителей покаяния. Надо изучать болезни души, страсти. Надо знать их симптомы, как они проявляются. Надо знать особо опасные, самые страшные грехи, которые отцы называли смертные грехи. Нужно учиться борьбе со страстями, нужно знать, как они взаимодействуют. Особенно в пост, вот тут когда-то по милости Божией вот такую лекцию записали о действии страстей в пост. Она, говорят, такая популярная, чуть не самая популярная там из всех лекций о покаянии. Почему? Потому что всех эта проблема гложет. Поститься вроде бы постимся, а после поста выходим с большими повреждениями. Как это случается? В пост приобретали, а пост закончился, рухнули еще ниже, чем были когда? До поста. Вот это опыт, вот это навык. Значит, так ведь как-то не так постимся, значит? Ну да. Значит, даже пост правильно выполнять не можем до сих пор. Но тогда те формальные правила, которые указаны в календаре, значит, этого недостаточно. Потому что это, еще раз повторим, это внешние подвиги, это телесные труды, от которых скорее рождается самомнение и превозношение, как сказал святитель Игнатий. А нам бы нужны внутренние труды, внутренняя брань. Вот для этого нужно знать все страсти. И там вот в этой лекции показываются стрелочками, все страсти кружочками изображены, как эти страсти между собой во время поста взаимодействуют, как они одна другой отдают силу, как она аккумулируется в гордости, как вот эти вот все хитрые такие движения бесовские внутри нашего сердца производят злой дух, и мы даже этого не знаем, не понимаем. А когда он там соберется, страсти соскучатся, по окончании поста у нас обычно как? Теперь все можно, да? Теперь же можно. Но весь пост держались, весь пост мучились, теперь можно. И вот на это можно у нас появляется прорыв. Ударное такое движение по своей душе на подпитку страстей. И телевизор можно, и интернет можно, и телесные отношения сразу можно, и тормозов никаких нет, и выпить вина можно, и в компанию собраться, за праздник-то отметить можно, и поговорить теперь можно, и кино посмотреть можно, все страсти подпитать сразу можно. Абсурд какой. Но ведь это правда. Такие мы немощные миряне. Меня предупреждают уже несколько раз. Ты осторожней смотри, говорят. Ты вот так говоришь, говоришь, разозлишь кого-нибудь, дадут по башке потом. Это добрые люди меня предупреждают. В другую страну приехали недавно, готовимся к лекции. Пришли местные, говорят, вы осторожно, Сергей Михайлович, у нас народ горячий, говорят. Я говорю, а что, теперь ничего говорить нельзя, что ли, вашим? Они говорят, вы осторожно, еще раз говорим, у нас народ горячий. Я говорю, так я пойду тогда. Я тогда пойду. Я зачем тогда приехал? Они опять понять не могут. Я говорю, нет, ну так суть всех лекций, она в том и заключается, что мы должны знать правду о самих себе. Здесь волей-неволей, но обличение, оно присутствует. Я же не говорю, какие вы разгильдяи, какие вы бестолочи, какие вы бездари. Я же так не говорю. Я же, если и говорю, то точно так же я себе говорю, и тоже с жалостью говорю, с сожалением глубоким, что мы такие. Ну ладно, говорят, смотрите, говорите аккуратней. То есть каждый раз есть риск определенный, что кто-нибудь обозлится и обидится. Итак, в нашей жизни, в практической, бывает так, что мы с вами из грязи в князи заскакиваем, то есть вот наши грехи и страсти наконец вырвались и засветились, как князи, а потом из князи обратно в грязи. То есть потом случится какое-нибудь падение, случится какой-нибудь грех, а по закону же случается-то. Закон, помните? По какому закону вот случаются эти падения после того, как мы посвятились немножко? Всяк возносящийся унижен будет. Так если закон такой есть, а как оно может не случиться-то это? Оно обязательно должно случиться. Если в этом свечении, какой свет-то там, вряд ли райский, вряд ли ангельский, если свой еще, ладно, а то еще из ада что-нибудь там приподнялось, и свое сердце там, потому что тень ада присутствует. Итак, посвятились немножко, а потом падение обязательно. Поэтому отцы говорили даже более строго. Хорошему радоваться не надо, чтобы о плохом потом не жалеть. Мы говорим, ну что это за жизнь? Ну что за жизнь? Черно-белое все хотите сделать? Неинтересное, мрачное? Ну что за жизнь? Вот христианский подвиг такой? Вот аскеза, она такая духовная, что ли? Это надо что? Каменную маску на лицо, руки на наручники. Ну не совсем так. Ну не совсем. Потому что мы сразу так не сможем. Если нас на наручники и рот еще нам закрыть, кто знает, что будет с нами через 3 дня. Потому что вот резкое лишение, вот всего того, к чему мы привыкли, резкое выключение страстей, у некоторых даже, как говорят в народе, башню срывают. Не могут люди терпеть, впадают в отчаяние. Поэтому вовсе не этих крайностей, не тех, которые плюс с крайностями, но и минус нельзя, который лени не родение. Нужна вот эта середина. И удивительно, что эта середина, она как бы льдом покрыта. Она вот такая вот, округлая как бы, и лед. Кто-нибудь знает, как устоять вот на этом льду, который вот такой, пока-то еще, как сложно, да? Чуть-чуть вот шаг в сторону, раз, скатился сюда. Чуть-чуть ногой неаккуратно пошевелил, скатился сюда. Вот примерно так она поначалу, эта середина, она вот такая и есть. Льдом покрыта и бугорком таким, а надо идти, а вся дорога такая. А мы все скатываемся, то влево, то вправо, все падаем. Вот так сложно. И в этот период нам совершенно необходимо, чтобы кто-то был, кто уже вот эту середину научился как-то находить, кто уже хоть сколько-то по этой серединке прошел по скользкой, научился на ней держаться. И уже знает, какие бывают крайности налево, какие будут крайности направо. Что для такого человека вот это будет крайностью налево, а для другого человека это еще пока то, что это его середина. Другой говорит, а для меня уже это крайность направо. А он опять должен поправить. Нет, это у тебя не направо. Это у тебя попытка найти середину. Вот то, что я сейчас сказал, вот это говорит о том, что у каждого из нас в определенный момент нашей жизни какая-то своя середина может быть. В определенных вопросах какая-то своя середина может быть. Особенно тогда, когда человек еще идет, еще только учится. А если еще его жизнь связана с жизнью других людей, которые рядом с ним. Еще есть у кого-то семьи? Еще не все одинокие? Вот. Вот. А в семье как? Самый страшный, болезненный вопрос. Люди задают это... Чаще всего такие вопросы, семейные люди. А как в семье, когда один к вере пришел, а другой еще не пришел? Вот уже хочется от этого отречься, такие подвиги хочется совершать. А он или там она не хотят, не хотят. Тормозят, говорят, тормозят мое спасение, мешают мне спасаться. Так что же делать-то? Ломать их надо? Опять у нас есть с вами закон, друг друга тяготы носить. Итак, исполните закон Христов. Нельзя их сразу пинками загнать на путь спасения. В тесные врата их ударами кулака не загнать. Они не хотят. Им еще это чуждо. Вот хорошо, когда в одной семье муж и жена верующие. Один на +2 работает, и другой на +2 работает. Ну, условно. Каждый, если на +2 работает, давайте среднее найдем. 2 + 2 = 4. Пополам поделим на 2. Сколько будет? Он на 2, и она на 2. Середину, среднее найдем. 2 и 2, 4. На 2 разделим пополам. Сколько остается? Опять 2. Смотрите, какое согласие. Как хорошо. Как хорошо в семье, в которой так и муж, и жена одинаково в согласии, примерно одинаково думают о вере, о жизни, о спасении, примерно одинаковые дела веры делают. Итак, у них средина-то легко находится, общая. У них взаимопонимание будет. Но это же уникальная редкость. Сегодня, чтобы в церкви были такие семьи, где оба верующие, да еще одинакового уровня верующие. Вот давайте представим. Один вперед немножко продвинулся, у него +3. А у второй половины +1 всего, отстает. Вот тот, который вперед, он что должен делать? Брать за шкирку, традиционное понимание такое, брать за шкирку и тащить вот так вторую половину пинками, ругательствами, угрозами, предупреждениями, тащить, дотянуть ее до +3 надо. И в этом мы видим свой христианский долг, подвиг, перед ближними обязательства. «Я из тебя христианку сделаю», — говорит муж. Она говорит, «Ты из меня котлету скоро сделаешь, но я не могу так, как ты, я еще не созрела». «Ну ты созрел, ну ладно, делай так». «А я что, — говорит, — ты меня-то почему загоняешь?» «Нет, он не унимается». «Что делать-то при этом надо?» Опять вспоминаем арифметику. Плюс 3, плюс 1. Сколько будет? Опять 4, смотрите. Только там 2 и 2 было. А тут плюс 3, а тут плюс 1. Она что же уже христианка? Положительно, но еще отстает. Итак, в сумме опять 4. Наш среднее найти, среднее арифметическое. Сколько осталось? 4 пополам. 2. Так. Как это нам? Что объясняет? Ради немощи ближнего? Ради немощи ближнего. Господь-то небеса оставил. Бог. Совершенный, всесвятой, всемогущий Бог. Вочеловечес. Творец стал тварью собственной. Ну, этот пример неужели нам не открывает глаза на то, ну, а мы как должны поступать? Мы разве не должны снисхождение проявлять к тем, кто еще отстает? Кто же уже на пути, но еще отстает? Их нельзя насильно сделать совершенными. Нельзя их заставить дотянуться до нашего состояния, если мы, может быть, впереди. Итак, надо опускаться сознательно на плюс 2. И от плюс 1 до плюс 2 легче дотянуться, чем до плюс 3. Вот, посмотрите, вот задача впереди идущего. Он и должен быть впереди, но не на плюс 3. Он должен быть впереди на плюс 2 в отношениях со своей второй половиной. Лично он может быть на плюс 3. Сам, для себя. Сам от себя требуя, когда он один. Делает что-то сам, внутри, в себе. Молится, кается. Возбуждает в себе память о смерти. Страх Божий, сокрушение сердца – это личная работа человека. Он даже правило себе может свое, с поклонами, например, может делать 100 поклонов с молитвой. О, жена его немощная может и 20 всего, пока еще только достигла, а больше не может. А ей некогда, посуду кто будет мыть? Она говорит, ну хорошо, я сделаю 30, но ты посуду иди сегодня помой. Что тут компромисс уже какой-то надо искать. Так что, а я тогда 100 не умею. Я тогда 100 не смогу. Видите как? А я читать сегодня должен творение святых отцов. Вот я начал читать труды святителя Игнатия. Медленно читаются, так тяжело. В день 10 страниц. Больше не получается. Не успеваю, говорит человек. Пока вдумаюсь, пока осмыслю, пока на себе применю, пока дойдет. По 3-4 раза перечитываю одно место. Медленно читается. Я когда, говорит, вот этот первый том-то прочитаю, только что начал. Уже применять надо, а вы меня отвлекаете. А там просят. Папа, помоги уроки сделать. Папа, пойдем со мной погуляем, поучи меня на велике кататься. Жена говорит, вот вешалка отвалилась. И вообще потом она вспомнит, что ремонт уже не делали 15 лет в квартире. Какие ремонты? Какие ремонты? Надо думать о смерти, о конце света. Все, бросаем всякие ремонты. Говорит, ну что, теперь в сарае, что ли, будем жить? Итак, даже с положительным настроением, вторая половина, с расположенностью к вере, но она не готова еще на подвиги плюс 5. Она на плюс 1 вот тянет пока еще. И надо к немощи второй половины снисходить. Как сам Господь снизошел до нашей человеческой немощи, став человеком. И не просто человеком стал и показал пример исполнения заповедей, которые сам же дал. А еще и что сделал ради нас? Когда мы не хотели... Когда мы не искали, когда мы не тянулись к Нему, Он отдал Себя в жертву за нас, фактически за Своих врагов. Чтобы потом вот этой жертвой руки, распятые на кресте, как говорят некоторые толкователи, это объятие. Руки приготовлены для объятия всех, всех. Максимально вот как можно раздвинуть руки, если дальше это уже хуже получается. Вот так Господь ждет нас всех, с покаянием, принять, готов, при одном условии, вера в Него, от которой должно родиться, от правильной веры обязательно должно родиться покаяние, видение своих грехов и желания, и попытки борьбы, пусть даже и неудачные поначалу попытки. Нами сказали отцы, нам оставлено покаяние. Итак, вот до какого уровня надо бы впереди идущему снисходить, для того, чтобы ближний мог воспринять эти действия, мог вместе как-то участвовать, приподнимаясь хотя бы до уровня плюс 2. Но и это, говорят, бывает редко. И это часто в современных семьях, как бывает, знаете, у вас как? А другой идет мимо храма. Один уже к вере тянется, а второй до сих пор верой гнушается. И мало того, он еще злится. Злится, огорчается за то, что жена его перестала его любить. А стала кого любить? Бога. Ты, говорит, Бога теперь любишь, а не меня. Ревность. Появляется такая суровая мужская ревность. Ты, говорит, теперь в храм уходишь и там кому-то служишь. Ты не мне служишь. А то еще говорят, ты мне в этом теперь отказала? Какие-то смертные грехи узнала жена, что нельзя делать, и уже не соглашается. А муж в обиде, потому что привык. Угроза развала семьи. Вот попробуй удержись. Вот такое снисхождение нужно к неверующему человеку. Итак, жена плюс 3, муж минус 1. Минус 1. Что среднее-то будет? Плюс 3, минус 1, сколько остается? 2. 2 еще разделить на 2, среднее арифметическое, сколько осталось? Вот уровень, который еще неверующая половина может вытерпеть. Вот. Вот какое должно быть снисхождение. Сам лично делай подвиги. Сам лично сокрушайся, молись. На работе весь день помни о Боге, призывай Спасителя. Вспоминай о своих грехах. Внутреннюю работу делай всегда. На свои плюс 3, сколько можешь, и тянись на плюс 4, на плюс 5, путь бесконечен. А в отношениях с мужем максимум на 1 можешь, чтобы хоть как-то 1 и минус 1 скомпенсировать, чтобы в целом хотя бы 0 был, а не глухой минус в семье, при котором ни мира не останется, никакого согласия, а появится уже вражда. Видите, вот наука какая. И каждый раз, это же на цифрах легко сложить, разделить, а на практике это каждый раз все по-разному. Каждый раз. И верующие люди порой говорят, я вот правильно сделал, что в этом уступил. Говорят, да ты что, в этом-то никак нельзя было уступать. А другой говорит, я правильно сделал, что отказал? Он говорит, неправильно, надо было уступить. Как вас понять-то, говорят. Вот такая духовная жизнь. Потому что бес-то, подсказчик, он всегда с левой стороны сидит и нашептывает. Вот здесь, говорит, ты точно исполнить должен заповедь. Это он так, наставник, учитель, опекун. А если посоветоваться с опытом духовной жизни человеком, он скажет, нет, это не тот случай. Здесь нет никакого греха. Здесь ты можешь уступить. Вот как трудно. Поэтому каждый раз вот эта середина ищется опытным путем, по совету с более опытными в духовной жизни людьми. Вот чего мы сейчас лишены, современные христиане, вот это страшная правда. Пойдем советоваться, а совет порой получим неудачный. Вот одна христианка говорит, она ревностью страдала с самого создания семьи. Вот ревностью ее рвет прямо на части. Но это свойство характера, которое она приобрела за прошлую безбожную жизнь. Это действие страстей, которые она в себе развела. И так она этой ревностью не только сама мучилась, она кого еще мучила? Кого ревность-то мучит? Да мужа, конечно, мужа. Он-то бедный страдает ни за что. Он не знает, как перед ней оправдаться. Уж успокаивает и доказывает. И как-то уж там, как-то выкручивается. Если он задерживается, у нее сразу вот эта вспышка ревности. Если он приезжает, она уже говорит резкие слова. Если он что-нибудь ответит, сразу скандал. Так он уж молчит. Он ничего не отвечает, если задержался на работе по серьезным причинам. Заранее звонит, предупреждает. Я сегодня задержусь, ты, пожалуйста, не волнуйся, я точно на работе. Дать тебе моего коллегу. Вот доказывает всячески, чтобы она успокоилась. А там же ее крутит-то бес. И вот, наконец, она узнала, как борьбу вести с этой ревностью. Узнала, научилась потихонечку и начала делать. Говорит, знаете, говорит, полегче стало. Вот чувствую, говорит, уже не так мучит меня эта ревность. Наконец попала на встречу с одним, священником, скажем. С одним священником. Попала на встречу, и вопрос-то решить хотела совершенно другой. Другой вопрос. Он, поскольку знал ее раньше, он говорит, а как у тебя вот с той самой ревностью? Она говорит, теперь я уже не гоняюсь за ним так, как раньше. Теперь я уже за ним не слежу так, как раньше. Теперь даже случается так, что он, если на работе задержится, то он, бывает, заночует в городе, в квартире. А я, говорит, на даче могу остаться. Он говорит, да ты что? Да ты что? Ты что делаешь? Ты в уме или нет? мужа оставлю. И пошел ей говорить такие слова. А она впечатлительная. Она приняла это опять. И у нее мгновенно опять сработала эта зараза. И опять она заразилась этой своей ревностью. Вот посмотрите, я опять начала кровь пить из мужа. Приходит, жалуется. Я опять слетела, говорит. Я говорю, вот вам нравится сейчас, вот как вы сейчас? Она говорит, ой, да мне самой тошно это состояние, противно. То есть не нравится, не нравится. Зачем вы в него снова влезли? Вам же было уже легче. Вы же вели правильную борьбу. Вам дали правильные советы, как надо. Так, ну, тут же батюшка, он же ты тоже по добрым намерениям мне совет-то дал. Я говорю, ну, кто бы он ни был, хоть ангел с небес. Но если он дал такой совет, от которого вас опять разорвало на части, зачем вы этот совет применяете дальше? Вы лучше вернитесь на старое, как оно было, так же лучше. Вот горький опыт, вот такая практика духовной жизни. И даже те, кто вроде бы должны разбирать наши проблемы и давать нам правильные советы, когда сами не имеют соответствующего духовного опыта, могут дать неправильный совет, от которого не только не поддержат душу, разорят. Даже то, что в ней начало потихонечку там как-то укореняться. Итак, мы с вами, современные христиане, еще один имеем прокол, серьезный прокол. Мы современных священников начинаем приравнивать к духоносным старцам. Вот духоносные старцы, они не ошибались. Они все говорили от Бога, потому что в них была благодать. Когда они не знали, что сказать, они не говорили. Если Бог ничего им не открывал, от себя ничего не фантазировали. В этом их особенность. Эта особенность действия благодати в них, чем было доказано также? Чудесами, которые они совершали. Поэтому, когда люди шли к ним, они видели чудеса своими глазами, когда уже не усомнишься. И тогда, естественно, доверие к этому человеку рождалось. Они видели плоды, которые приносит этот пастырь. Множество людей, которые поправляются в духовном плане, исправляется их духовная жизнь, которые были во грехах, теперь становятся праведниками. И этот процесс длится уже годы, десятки лет. И весь этот опыт доказан, подтвержден и сотнями, и тысячами людей. Тогда сомнений не оставалось. Даже у простых христиан-мирян, которые из городов по благословению своих священников шли к этим старцам. А священники, понимая свое окаянство, свою слабость, отсутствие тех явных даров благодати, которые были у святых старцев, они, не имея сил решить проблемы человека, они отправляли туда. Иди, говорят, иди, благословляю тебя. Я никчемный, я ничтожный, я грешник. У меня нет откровения благодати. Я не обладаю даром ведения. Ведение – это знание Божьей воли в отношении конкретного человека и его проблемы. Нет у меня этого дара, он говорит, иди, там тебе помогут. И человек шел, и бывали развязки, и удивительные ответы, совершенно неожиданные, но самые спасительные и необходимые. Вот так. Сегодня же старцев таких днем с огнем не найдешь порой. А порой совершенно неожиданные там советы такие бывают, что тоже не всегда бывает удачно. Вот у нас один прихожанин поехал к одному старцу. У него были проблемы в семье, серьезные проблемы в семье. Жена собиралась с ним разводиться. Ей так не нравилось то, как он живет, как он работает, сколько он зарабатывает. Ну, совсем противоположный характер у жены. И она не хотела к вере приходить, а он вдруг верующим стал. Все, разрыв полный. И она ему угрожала, угрожала. Наконец она решила с ним развестись. Подала заявление на развод. С первого раза не развели, еще дали срок месяц. И вот в этот момент поехал к старцу и говорит, ну, спросить, может, батюшка поможет, советом каким поможет. Семью жалко терять, двое детей. А он к детям привязан. Такой отец, не часто сейчас такое бывает, что отцы к детям были привязаны, а у него вот так любовь к детям была, своя человеческая, отцовская. И он не хотел, чтобы дети без веры росли. Он очень переживал. Когда они с ним, то он бы веру им предлагал. А не будет его, она же неверующая, она их от веры отведет. И вот поехал к батюшке. Батюшка его выслушал и дал такой удивительный совет. Люби как душу, тряси как, знаете поговорку, как грушу. И все, аминь, говорит, иди. Он вышел за двери, похлопал глазами.
Эх, приеду, говорит,
тряханука ее точно, давно ее не тряс уже. А он вообще ее никогда не тряс. Он такой доброго характера, такой мужик, покладистый, спокойный. Наверное, трясти надо было сразу. Тогда бы, может, она не стала такая, он ее не тряс. Тряханука, говорит, приехал и так схорохорился так немножко, перераспушил и чуть-чуть крыльями похлопал. Чуть-чуть. Она говорит, этого я тебе больше вообще никогда не прощу. С каким лицом она оттуда вышла? Развели. Развели. У нее был такой восторг на лице, как будто бы она госэкзамен сдала на пятерку. Счастье, представляете, победы, торжества, победы. Я посмотрел на нее, думаю, да, брат, что ты против нее мог сделать? Как ты ее мог трясти? Ну как, я не знаю смысла этого совета, не берусь судить, я не понимаю, что, какое значение вложил старец в эти слова. Но трясти там было некого и нечего. Победа уже была у нее фактически в кармане, потому что первое заседание уже было, отсрочку дали, ко второму она не желает примиряться, она настаивает на своем. Хлоп, все, судья принимает решение. Ну вот тряханул он ее попытался, но поздновато уже, видимо. Вот так. Поэтому мы с вами живем в такие времена, что даже нам трудно и найти таких духоносных прозорливых старцев, которые бы разом ответили на наши проблемы и решили бы их. Тем более отцы, современные батюшки, которые точно себя духоносными не считают, живут порой скромно с точки зрения духовной, подвигов духовных никаких особых не имеют, порой даже аскетику не знают, название страстей даже не могут перечислить, просто по названию. Евангельские добродетели назвать по памяти не могут. Смертные грехи от других грехов не различают. Опыта, личного опыта, жизненного порой не имеют, потому что в молодые годы их, бывает, рукополагают, только лишь закончив семинарию, например. Но как нам с вами, убеленным сединами, надеяться на то, что наши засохшие, заскорузлые проблемы кто-нибудь распутает? Итак, а мы по наивности с вами считаем, что вот если батюшка сказал, то значит Бог через него сказал. Святитель Игнатий говорит по этому поводу очень серьезные вещи. Он говорит, что в последние времена, когда не останется духоносных наставников, нельзя полностью на все 100% доверяться. Нужно жить по совету. Две статьи у него в пятом томе. Если вы еще не читали, познакомьтесь с ними. Очень болезненные слова, очень неприятные слова. Нам бы хотелось, чтобы было наоборот. Нам бы хотелось, чтобы всякое слово, которое сказал священник, так хочется верить, чтобы оно было от Бога. Но тогда священник должен быть проводником благодати. А благодать – это огонь. Он должен быть стальной трубой, которую этот огонь пропустила бы через себя и сама бы не сгорела. А если труба соломенная еще? А если, ну, не солома, но дерево, но все равно дерево, сам загорит. Поэтому Господь бы и хотел нам помогать. Но видит, что проводников-то благодати нет. Еще не созрели, еще до уровня крепкой стали не дошли. Итак, святитель Игнатий предупредил нас, последних, что все советы, которые нам даются, желательно проверять, желательно сверять. Сверять с чем? Со Священным Писанием, с творениями святых отцов, еще с чем? С опытом других христиан, рядом находящихся, единодушных в вере. Сам святитель Игнатий так начинал свой путь спасения. Михаил Чихачев, его близкий друг, который, как кажется, был совершенно другого внешнего образа, а внутренне, духовно, оба одинаково тянулись к спасению. И так вот они друг друга пользовали этими советами. Но чтобы иметь хоть какой-то опыт, нужно читать. Вот мы с вами не можем поделиться друг с другом опытом, потому что мало читали, Священное Писание не знаем, толкование на Священное Писание редко кто читал, творение святых отцов мало кто изучал, лично мало кто еще достиг каких-то положительных перемен. Итак, друг с другом провериться не удается, на пастыре положиться полностью не удается, Писание не знаю. Ну, заплачем сейчас, как спасаться-то? Вот так. И если бы не Господь, никому бы было не спастись. Остается у нас одна надежда, одно упование, что несмотря на все наши трагедии нынешнего времени, нынешней земной церкви, несмотря на всю слабость, немощь вокруг и в себе, и вокруг, Господь остается тем, кем Он был. И всякого грядущего ко мне не изжену, Он говорит, то есть не изгоню. Итак, если мы будем делать попытки, Господь найдет какой-то способ, найдет, лишь бы мы не доверяли сами себе и не уклонялись бы в те безобразия и беззакония, которые всегда так считались в церкви, а мы их сегодня вдруг ошибочно посчитаем добродетелями. Вот в крайности бы лишь бы сильно не уходить, искать вот эту серединку. И тогда, может быть, как-то по милости Божьей Господь нам укажет.